Фёдор Михайлович Достоевский. Чужая жена и муж под кроватью. Происшествие необыкновенное. Глава первая. Сделайте одолжение, милостивый государь. Позвольте вас спросить. Прохожий вздрогнул и несколько в испуге взглянул на господина в енотах, приступившего к нему так без обиняков, в 8 часу вечера среди улиц. А уж известно, что если один петербургский господин вдруг заговорит на улице о чем-нибудь с другим, совершенно незнакомым ему господином, то другой господин непременно испугается. И так прохожий вздрогнул и несколько испугался. «Извините, что я вас потревожил, — говорил господин в енотах, — но я, право, не знаю. Вы... Вероятно, извините меня. Видите, я в некотором расстройстве духа. Тут только заметил молодой человек в бекеше, что господин енотах был точно в расстройстве. Его смущенное лицо было довольно бледненько, голос его дрожал, мысли, очевидно, сбивались, слова не лезли с языка, и видно было, что ему ужасного труда стоило согласить покорнейшую просьбу. Может быть, своему низшему в отношении степени или сословия лицу, с нуждой непременно обратиться к кому-нибудь с просьбой. Да и, наконец, просьба эта во всяком случае была неприличная, несолидная, странная со стороны человека, имевшего такую солидную шубу, такой почтенный, превосходного темно-зеленого цвета фраг и такие многознаменательные украшения, упещрявшие этот фраг. Видно было, что все это смущало самого господина в енотах, так что, наконец, расстроенный духом господин не выдержал, решил подавить свое волнение и прилично замять неприятную сцену, которую сам же и вызвал. «Извините меня, я не в себе, но вы правда меня не знаете. Извините, что обеспокоил вас, я раздумал». Тут он приподнял из учтивости шляпу и побежал далее. «Но позвольте, сделайте милость». Маленький человек, однако, скрылся во мраке, оставив в остолбенелом состоянии господина в бекеше. «Что за чудак?» — подумал господин бекеше. Потом, как следует подивившись и вышед, наконец, из остолбенелого состояния, он вспомнил про свое и начал прохаживаться взад и вперед, пристально глядя на ворота одного бесконечно-этажного дома. Начинал падать туман, и молодой человек несколько обрадовался, ибо прогулка его при тумане была незаметнее, хотя, впрочем, только какой-нибудь безнадежный весь день простоявший извозчик мог заметить ее. «Извините!» Прохожий опять вздрогнул. Опять тот же господин в енотах стоял перед ним. «Извините, что я опять», — заговорил он. «Но вы, верно, благородный человек. Не обращайте на меня внимания, как на лицо, взятое в общественном смысле. Я, впрочем, сбиваюсь, но вникните по-человечески. Перед вами, сударь, человек, нуждающийся в покорнейшей просьбе».
«Если могу, что вам угодно?»
«Вы, может, подумали, что уж я у вас денег прошу?» — сказал таинственный господин, кривя рот, истерически смеясь и бледнее.
«Помилуйтесь».
«Нет, я вижу, что я вам в тягость. Извините, я не могу переносить себя. Считайте, что вы видите меня в расстроенном состоянии духа, почти в сумасшествии, и не заключите чего-нибудь».
«Но делу, отвечал молодой человек, ободрительно и нетерпеливо кивнув головой.
«А, теперь вот как? Вы, такой молодой человек, мне напоминаете о деле, как будто я какой нерадивый мальчишка. Я решительно выжил из ума. Как я вам кажусь теперь в моем унижении? Скажите откровенно». Молодой человек сконфузился и смолчал. «Позвольте вас спросить откровенно, не видали ли вы одной дамы? «В этом вся просьба моя», — решительно проговорил, наконец, господин в енотовой шубе.
«Дамы?»
«Да-с, одной дамы».
«Я видел, но их, признаюсь, так прошло много».
«Так точно-с», — отвечал таинственный человек с горькой улыбкой. «Я сбиваюсь. Я не то хотел спросить. Извините меня. Я хотел сказать, не видали ли вы одной госпожи в лисьем салопе, в темном бархатном капоре, с черной вуалью?»
«Такой не видал. Нет, кажется, не заметил».
«А, в таком случае, извинитесь». Молодой человек хотел что-то спросить, но господин Енотов опять исчез, опять оставив в остолбенелом состоянии своего терпеливого слушателя. «А, черт бы его взял», — подумал молодой человек Бекеши, очевидно расстроенный. Он с досадой закрылся бобром и опять стал прохаживаться, соблюдая предосторожности, мимо ворот бесконечно этажного дома. Он злился.
«Что же она не выходит?» — думал он. «Скоро 8 часов».
На башне пробило 8 часов. «Ах, черт вас возьми, наконец!» «Извинитесь».
«Извините меня, что я вас так... Но вы так подкатились мне под ноги, что испугали совсем», — проговорил прохожий, морщась и извиняясь.
«Я опять к вам. Конечно, я вам должен казаться беспокойным, странным.
Сделайте одолжение. Без пустяков. Объясните скорее. Я еще не знаю, в чем ваше желание».
«Вы торопитесь? Видите ли, я вам все расскажу откровенно. Без лишних слов. Что ж делать? Обстоятельства связывают иногда людей совершенно разнородных характеров. Но я вижу, вы нетерпеливый молодой человек. Так вот, впрочем, я не знаю, как и говорить. Я ищу дамус. Я уж решился все говорить. Я именно должен знать, куда пошла эта дама. Кто она? Я думаю, вам не нужно знать ее имени, молодой человек».
Ну-с, дальше.
«Дальше?
Но во что он со мной? Извините, может быть, я вас оскорбил, назвав вас молодым человеком, но я не имел ничего.
Одним словом, если вам угодно оказать мне величайшую услугу, так вот, одна дама-с, то есть я хочу сказать, порядочная женщина из превосходного семейства моих знакомых, мне поручена. Я, видите ли, сам не имею семейства.
Ну-с.
Вникните в мое положение, молодой человек. Ах, опять, извинитесь, я все называю вас молодым человеком. Каждая минута дорога. Представьте себе, эта дама. Но не можете ли вы мне сказать, кто живет в этом доме?»
«Да, тут много живут».
«Да, то есть вы совершенно справедливы», — отвечал господин Енотов, слегка засмеявшись для спасения приличий. «Чувствую, я немного сбиваюсь.